подкаст был записан специально для Йога Радио. Некоммерческая интернет-радиостанция Йога Радио. www.yogaradio.fm. Бог, земля, коровы, люди.
Бог, земля. Бог, земля, коровы, люди. Земля, коровы, люди.
Специально для Йога Радио. Авторский проект Олега Манилюка «Бог, земля, коровы, люди». Глубокие разговоры о матери корове.
Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, все, кто сейчас на Йога Радио, с Йога Радио и будет в будущем с Йога Радио, ибо эта передача, я уверен, будет в свободном доступе, доступна для свободного скачивания и откроет, наконец-то, занавес того, о чем мы сегодня поговорим. Человек, который к нам пришел сегодня на радио, человек очень интересный, нестандартный и редкий. Вот действительно редкий человек. Человек занимается тем, что посвятил себя коровам. Коровам с большой буквы. Корова-мать. Корова, которая дает нам много всего, можно сказать, жизнь дает. У нас на Йога-радио принято, конечно же, почитать коров и быков в том числе, но как-то разговор об этом не складывался. Ну, разве что у лекторов это прослеживалось очень хорошо. Итак, сегодняшний наш гость Олег Манилюк. Олег, добрый день вам.
Здравствуйте. Хотел поприветствовать всех. Вот, всех вам благ и всего самого хорошего.
Вы, наверное, где-то рядом. Где вы находитесь?
Где? У себя на ферме.
Ага, на планете, да?
Да-да-да. Да, я здесь, на Земле, да.
Спускаемся с планеты. В какую же страну мы перемещаемся?
Это Украина.
Угу. Дальше.
Здесь идет Николаевская область. Так. Николаевский район, и есть такое село Безводное.
Безводное.
Да, я шучу всегда, говорю, здесь воды нет, здесь все в молоке.
Да, ну в тему, в общем-то.
Да, 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 и похоже, что сбылись пророчества моей учительницы по математике. Она говорила, вот, если не будешь слушаться, не будешь хорошо учиться, будешь коровам хвосты крутить.
Угу. Как в воду вот, смотрела, похоже, да?
Да, похоже, вот мое призвание, это как раз больше, скажем, не крутить, а расчесывать, потому что коровы, они заслуживают достойного отношения, так как и все матери всего мира, всей земли, всех живых существ. Мать – это священно.
Угу. А сколько коров у вас?
Вот. Ну, на сегодняшний день наш проект в целом дает защиту более 400 коров, телят и быков.
А проект это?
Ну, мы не ограничены только одним местом, одной фермой. То есть у нас есть определенная уже, скажем так, структура. Мы зарегистрируем общественную организацию по защите коров и развитию сельского хозяйства. Просто как защищать коров – это целый комплекс мероприятий, действий и событий, вот, который требует задействовать огромное количество людей, ресурсов, и поэтому у нас есть сеть филиалов, то есть, или так называемая сеть приютов, на которых мы осуществляем свою деятельность.
Угу. То есть масса людей, в общем-то, задействована в проекте?
Ну да, конечно, конечно, да.
А что это за люди?
Ну, это от обычных людей, то есть, скажем так, от обычных сельских тружеников до офисных менеджеров, руководителей и всех остальных. То есть наша организация, она дает возможность каждому проявить заботу о корове и принять участие в этом процессе. То есть вот процесс спасения коров, процесс содержания коров, процесс лечения коров, процесс ухода за коровами и кормления коров и так дальше. Поскольку это все в той или иной мере несет благо, и древние писания говорят о том, что благочестие, полученное в результате заботы о корове, не будет разрушено никогда. И мы можем наблюдать, что как раз в обществе и большой дефицит – это деятельность, которая позволяет нам пополнять запас своего благочестия. К сожалению, век так устроен, что виды деятельности, которые нам сегодня доступны, или, скажем так, за которые нам хорошо платят, приходят, ну, то есть они позволяют нам зарабатывать деньги, но при этом мы ущемляемся в своей, как говорится, совести, вот, потому что иногда, например, мы понимаем, что, например, там, торговля алкоголем несет зло в конечном итоге в общество. Но поскольку нам за это платят, и мы так или иначе сопричастны к этому, также мы можем говорить о индустрии курения, индустрия мясная и много-много других, химическая и другая. Так же само этот, влияние этого века, оно уже распространилось и на жизнь в деревне, поскольку сегодня земля обрабатывается только благодаря химии, которую туда добавляют, об органическом земледелии уже забыли, и слава богу, сейчас начинают об этом немножко говорить, и люди немножко обращают на это внимание. Но целый комплекс всего вместе, оно определяет движение мира в, как говорится, вектор, да, направленный туда или обратно. Вот. И вы сказали, что редкий человек, да, это, знаете, я похож на того человека, который, знаете, идет в строю, вот сбился и говорит, весь строй не в ногу идет. Я постоянно говорю о том, что мы идем не туда. И большое количество людей, они все-таки более склонны к компромиссу. Ну да, это хорошо, но и дальше начинается определенный тип оправданий. Почему я вынужден это делать? Мир такой, как говорят, не мы плохие, мир плохой, да? Вот, то есть не мы плохие, система нас заставляет и так дальше. Но я придерживаюсь той точки зрения, что каждый вот, в той или иной мере, а мера это определяется численностью людей на планете Земля, вот, и численностью всех живых существ. И вот как раз именно человек – это форма жизни, которая несет ответственность. То есть за все, что происходит на этой земле. Соответственно, если нас там сколько-то там миллиардов, ну, мы не можем сосчитать особо, но вот каждый из нас, он является этой, частью этой ответственности. Не кто-то за нас ответственный, а каждый из нас ответственный ровно в той части, в количестве людей, которые сегодня проживают на планете. И мы можем понять, что в большей степени мы ведем себя крайне безответственно. Поэтому результат мы видим, то есть жизнь, если говорить об окружающей среде, становится крайне катастрофической. Все об этом говорят, но тем не менее мир дальше продолжает двигаться в разрушении нашего дома, в принципе, не побоюсь этого слова, потому что Земля – это наш дом, мы здесь поселились, на какое время это не нам решать. Но есть два варианта. То есть мы будем созидать или разрушать. К сожалению, на сегодняшний день большей части людей задействованы в разрушении этого мира. И вот мы делаем какие-то скромные попытки что-то в этом мире изменить. И меняется мир, как есть начало. Да? То есть, вот, как раз корова, она олицетворяет это начало, потому что все на этой земле рождается. И вот корова, она в себе заключает вот эту энергию материнства, энергию любви, бескорыстия, чистоты, простоты. Вот. Как древние писания определяют корову, есть описание. Она чиста, проста и всегда благоухает. Вот. Ну, чиста, проста, многим как бы понятно это, но третий вариант, мы говорим, ну, воняет коровой, да? Даже когда многие приезжают в деревню и пьют молоко, они говорят, не могу, магазинное приятнее. Почему? Коровой не воняет. Вот. Это говорит о том, что наше сознание осквернено настолько, что запах, который в принципе определяется древними писаниями как благоухание, для нас уже воняет. И в древних писаниях описывается век вот, лжи и лицемерия, в котором мы сейчас живем, это век Кали. Вот. И один из показателей его – это когда яд принимают за нектар, а нектар за яд. Нектар – это молоко коровы. Яд – это водка, наркотики и так дальше. И мы можем сейчас посмотреть, что люди больше ценят, да?
Ну, очевидно, да.
Да, То есть, если мы говорим, например, водка, которая убивает сознание человека, она притупляет его самые возвышенные качества, то она стоит, например, там литр, у нас там это 100 гривен, то литр молока, который развивает тонкие ткани коры головного мозга, способствует, открывает для человека мир истины. Его еще называют, молоко называют еще религией в жидком виде, или амрита, то есть это дар бессмертия. И вот люди, которые смотрят на молоко, сейчас они уже слышат, что молоко вредно, и стоимость этого молока теперь там 5 гривен литр. То есть в 20 раз дешевле яда. Вот. И поэтому мы стартуем вот с такого положения, но кто, если не мы? Кто, если не каждый из нас приложит усилия в изменении этого мира к лучшему? И изменение этого мира начинается с того, что мы защищаем источник блага. Вот если мы поселяемся в какую-то местность, то мы анализируем эту местность. И первое, что нам приходит, это есть ли в этой местности родник. Раньше так поселения были, так люди поселялись. Они находили источник воды, а потом вокруг него выстраивали уже жилища там и поселялись. На сегодняшний день все видят, то есть источник чистой воды – это большая редкость. И вот источник чистоты в тонком мире, то есть источник энергии чистоты, то есть вот которая, вот олицетворением которой является корова, мало того, она является как раз этим источником. И вот если мы хотим мир изменить к лучшему, то мы должны позаботиться об источнике энергии, который подпитывает все лучшее. К сожалению, сегодня, опять же, мир устроен так, что коров беспощадно истребляют, проводя целые научные исследования и доказывая, что коровы виноваты в утончении озонового слоя, в глобальном потеплении, в разрушении экосистемы, в разрушении здоровья, потому что, говорят, молоко после 3 лет не усваивается в организме человека. И многие-многие другие, скажем так, безосновательные обвинения навешивают на корову. Но я хотел бы, и в принципе я посвятил этому свою жизнь, показать, что корова является носителем совершенно другого блага, то есть другого мира, другой энергии, других. И имея такое желание, то есть я обратился к древним писаниям, и там описывается о том, что раньше исчислялось богатство человека наличием земли и коров. Человек, который владел землей и коровами, считался самым богатым человеком. Сегодня людей, которые получают собственность коров, называют сумасшедшими, потому что нерентабельно, потому что невыгодно, потому что бесперспективно и так дальше. И мы можем видеть, что вся наука работает на создание мясной индустрии, в которой молоко уже является просто побочным продуктом производства мяса. Вот. Выведены уже фактически на нет, сведены породы, аборигенные породы, такие как украинская серая порода и много-много других хороших коров, которые, ну, несли благо людям. Вот. Повыводили сейчас тех, которые дают больше мяса и молока, они дают ровно столько, чтобы выпоить последующего теленка, который опять же станет источником мяса. И наша деятельность вот направлена как раз именно на изменение этой системы, изменение, скажем так, отношения к самой корове и к тому благу, которое она в себе несет.
Олег, вы часто говорите фразу «священное писание». А что вы имеете в виду?
Ну, дело в том, что все, к чему мы обращаемся в той или иной мере, оно имеет свое отражение в древних шастрах. Вот. Они были даны людям задолго до того, как многие ученые, которые сегодня что-то приписывают, какие-то теории, какие-то там открытия и все остальное, это всего лишь игра ума людей, потому что до них это уже все дано было раньше. А мало того, сейчас, если мы возьмем и изучим, например, такие писания, как Веды, а они в себя включают огромное количество
подразделов, тематик.
Подразделов, да. То есть там есть и строительство, есть и военное искусство, есть и тонкая энергия, есть и аюрведа, которая всем уже, наверное, знакома. Это целительство и здоровый образ жизни. Также есть и говорим об благосостоянии. И все это давным-давно описано. Ну, оно описано не людьми, а было дано богами как знание людям. И, к сожалению, на сегодняшний день огромное количество этого знания было переписано, перетрактовано, перевернуто только для того, чтобы поставить людей в зависимость и управлять ими. А истинные писания остались, скажем так, в небольшом количестве сохранены, и на сегодняшний день существует так называемая цепь ученической преемственности. Эти знания передаются из рук в руки, из уста в уста, и без искажений, без изменений. И вот те, кто хотят ознакомиться, они могли бы взять, например, есть книга Бхагавадгита, как она есть. И она определяется именно как она есть. Это значит, как более чем 5000 лет назад вот ее было записано, вот так она и есть, без искажений, без изменений, без дополнений, без каких-либо внесений туда своего, понимаете?
Ну да, сторонние трактовки не наш путь. Да. Вы говорили о цепи ученической преемности. Та парампара, к которой вы относитесь, определенных религий, да? Определенных верований, учений.
Да, мы занимаемся. Мы являемся последователями ведической культуры, или мы находимся в движении сознания Кришны.
Ага.
И это движение, оно имеет глубокие корни, и у меня есть духовный учитель, у моего духовного учителя есть его духовный учитель, и у того духовного учителя есть тоже его духовный учитель. И так знания без искажения передаются по парампаре.
А когда вы успеваете общаться-то с учителем?
А дело в том, что учитель это же не обычный рядовой человек, это представитель Господа, с ним не нужно каждый день вести какие-то беседы. Есть, вы живете, у вас возникает вопрос, вы пытаетесь найти ответ в шастрах. Если вы не видите ответа в шастрах, вы обращаетесь к духовному учителю, и он вам подсказывает. Где это можно найти? Дальше вы читаете и следуете этому, и живете дальше, применяя это в жизни. Для этого не так много времени нужно. Но, слава Богу, духовный учитель льет милость, и он дает огромное количество лекций, он дает огромное количество книг, знаний, и мы можем это все читать, и там есть ответы на все вопросы.
Олег, вы родились вот в 1972 году, а где вы родились?
Хмельницкая область, Новоушицкий район, это в Украине, есть такое село Писец.
Так, звучит жестко, да. Достаточно интересно.
Да.
И как-то жизнь повернулась, занесло вас аж в безумие.
Я думаю, что... В принципе, она ничем не отличается от жизни многих людей. Они рождаются в одном месте, потом едут за какими-то мечтами в другое, там встречают спутника, переезжают в третье, и потом так жизнь складывается, встречают следующего человека, и так мы по жизни путешествуем по этой планете Земля. В принципе, таким же самым образом и меня занесло в Николаевскую область.
То есть, имея высшее образование, вы встретили спутника жизни, да? Получаю.
Да. Да,
Что за образование это?
Ну, я закончил Хмельницкий технологический университет. Вот, моя специальность технолог-конструктор изделий из кожи или так называемый сапожник с высшим образованием.
Потрясающе. И там вот ваша половина, так сказать, обозначилась, да?
Да, определилась. Да.
И вот она говорит: слушай, Олежка, поехали ко мне, у меня так классно. Или как?
Ну, где-то так, хочу к маме, да. То есть, ну.
Ага, приехали к маме, вы долго называли кота на вы, да? Нормально все было?
Не, все хорошо.
А учась в институте, в школе ранее, может, даже в садике, я не знаю, наверное, вас интересовал спорт.
Ну да, я как раз именно, мне повезло, я вот родился в такой простой, даже можно сказать, бедной семье, И большую часть своего времени я проводил не за там игрушками какими-то там электронными, а это во дворе, в лесу, там в поле, вот. И достаточно получал хорошее физическое, развитие.
На молоке
Наше
рос
отец.
мальчик, да?
Да, пил молочко, пас коров, да, то есть работал на огороде, вот, помогал родителям, и физическое тело, оно как-то так соответствовало, и вот когда нам в очередной раз там пришлось, например, поменять вот место жительства, мы переехали с одного села в другое, там оказалась секция по вольной борьбе, и вот я пошел туда, ну, мы и так боролись, а тут сказали, что можно красиво бороться, то есть, вот, мне...
Оформить это, так сказать.
Да, мне понравилось, вот, я пошел туда, и, в принципе, из-за физической подготовки были хорошие результаты, были надежды, тренера там, ну, как бы ставили определенные задачи, я их достигал, и таким образом я продвигался в этом процессе. И благодаря фактически спорту меня пригласили также и в университет, чтобы я поступил. Ну, я поступил туда и там продолжал, там был уклон, спортивное, ну, направление тоже. Защищал, честь.
Спорт – хороший толчок, конечно, к жизни.
Олег Манилюк родился в 1972 году, имеет высшее образование, в прошлом профессиональный спортсмен. Представляет в Украине научное общество природной энергоинформационной медицины. Является специалистом по биорезонансному тестированию человеческого организма. Почти 20 лет занимается духовным развитием. Руководитель общественной организации под названием ПХУМИ, которая занимается защитой коров и развитием сельского хозяйства. В 2007 году принял решение сменить рутину городских джунглей на живописные пейзажи природы, переехав жить в село Безводное Николаевской области. Так было положено начало беспрецедентного проекта по спасению коров и популяризации принципа «простая жизнь, возвышенное мышление».
20 лет вы, я так понимаю, занимаетесь духовным именно развитием, да?
Ну, пытаюсь, я не могу сказать, что это, ну, есть люди, которые гораздо более серьезно, более глубоко, но по той мере, которой я могу, и мне это доступно, да, мне это очень нравится.
20 лет, Олег, ну это 95-й год, да? Примерно, если так навскидку. А что было в 95-м-то? Как вы вдруг решили
А
заняться
что в
духовным развитием?
95-м? Вы же помните, 95-й год, ну, в принципе, эти года, это когда
Лихие 90-е, да?
все, во что мы верили, оно как-то кануло куда-то, да, то есть на чем нас воспитывали там пионеры, там
Все каноны
Ленин,
ушли.
партия, все раз разрушилось, да, а на замену-то ничего не дали, ну. И вот, соответственно, возник, поскольку все было, что было недавно хорошо, стало крайне плохо, то автоматически у тебя возникает вакуум, который тебе необходимо заполнять. И я благодарен Богу, что у меня возникла потребность, а это благодаря моим друзьям, я увидел кардинальные изменения их жизни, когда они вот именно столкнулись с ведическим знанием. И я посмотрел на них, и я был, честно говорю, просто крайне удивлен, что вчерашние босяки просто начали говорить такие вещи и окунаться в такой мир, который, в принципе, мне был близок, потому что, я говорю, я проводил время на природе, а в самой природе, на Земле, вот эта духовная энергия, она проявлена в простой форме. И вот об этом мы и говорим, что нам необходимо на сегодняшний день это упростить жизнь, чтобы понять, повозвысить мышление. Потому что, усложняя жизнь, мы притупляем мышление. Мы с помощью техники, с помощью мы деградируем. А когда жизнь более проще, у нас возникают потребности более возвышенных вещей, возвышенных вопросов и поиск их ответов. И я посмотрел и увидел, что вот здесь есть смысл, здесь есть ответы. И у нас по жизни, вот я также жил, и я знаю, что огромное количество людей, они живут, и у них возникают вопросы, вопросы, вопросы. И сегодня большой дефицит ответа. Если нам и дают какой-то ответ, то ненадолго. Мы тут же разочаровываемся в тому, кто давал этот ответ, и в тому, каков результат мы ожидали от ответа. И есть истина, а она актуальна во все времена и во все эпохи. И духовное знание – одно из самых древних, самых могучих – это ведическое знание. Оно фактически является корнем всего знания, которое существует в человечестве, начиная с физики, химии, там, заканчивая отношениями с Богом. Поэтому в нашем языке даже есть такое слово, как «ведать», и корень этого слова – «веды».
Да.
«Ведать» – «знать». То есть, вот, и «веды» – это «знание».
Угу. Олег, вы сказали, что друзья ваши столкнулись со знанием.
Да.
Ну, как-то трактовка такая сомнительная. То есть не соприкоснулись, а столкнулись. Что так серьезно его прям повело вот сразу?
Да, дело в том, что, тут вопрос как раз, что вот это знание, с ним реально сталкиваешься. Потому что, ну, как это вам сказать, вот... Вот я когда взял, например, Бхагавадгиту, я прочитал.
Когда это было, кстати?
Ну, вот фактически 20 лет назад.
Угу.
И вот я прочитал ее, и я честно вам скажу, вот если у меня были какие-то беспокойства, массу вопросов, до этого я интересовался там, я прочитал Библию, я прочитал Коран, мне было интересно, что же за Бог, о котором говорят. Еще с детства бабушка стучала палочкой по земле и говорила, вот тут Бог, вот он здесь находится. А я ей рассказывал о том, что в космос летают, там его не видели, то есть, ну... потому что было социалистическое воспитание. И потом, когда все те, кто космонавты, летали в космос, и все, во что я верил, оно разрушилось, и мне стало интересно, о чем же там бабушка рассказывала. И она говорила о каком-то боге. И я начал поиски, то есть я искал. После прочтения каждой книги, Корана, например, Библии, у меня было больше вопросов, чем до того, как я начинал читать. Когда же я взял Бхагавадгиту, прочитал, ну, у меня один вопрос возник, то есть один единственный, как приблизиться к Богу?
И ответы вы нашли?
И ответы я до сих пор ищу, потому что это процесс не сиюминутный, не одноразовый. Поскольку знание, ведическое знание, знание духовное, истинно духовное знание, оно дается самим Господом. И поэтому я всегда говорю «столкнулись», потому что энергия, исходящая от Господа, она настолько мощная, что люди, которые сталкиваются с ней, они просто чувствуют себя, ну знаете, как это... Очень соотношение резко меняется, потому что в большей степени мы ходим, мы ж боги,
ну да, практически все.
Да, да, да. А тут раз, короче, и ты слуга.
Попробуй эту парадигму принять, да?
Да, да. И тут же вот тебе говорят, ты раб.
А дзюдоисту такого говорить же нельзя, правда?
А вообще нельзя, да. Поэтому я сталкивался с этим знанием, как и мои друзья.
Я так понимаю, кто-то пострадал? Первый раз, нет?
Нет, нет, нет. Ну, в этой сфере, вот как говорит духовный учитель, вот на этом пути потерь не бывает ни у кого.
Угу.
Понимаете? То есть даже когда возникают какие-то, может быть, недопонимания, иногда даже баталии и споры, но выигрывают в этом случае все. Почему? Потому что соприкасаются с истиной. Вот, истина – это как солнце, а оно греет и на хороших, и на плохих людей, а оно просто светит, понимаете? Вот истина, она просто есть.
Угу.
И люди, которые с ней соприкасаются по милости других людей или непосредственно по милости избранных каких-то, или по милости книг, или самого знания входит в жизнь, оно есть и в сердце у каждого человека. И вот оно открывается в определенный момент, мы чувствуем, что вот у нас возникло потребность. И вот когда мы это ощущаем, вот это говорит о том, что пришло время что-то менять в этой жизни, потому что оно приходит, если мы с этим неправильно обращаемся, то оно потом сокрывается, то есть оно уходит на долгие-долгие года, и может быть на тысячелетия.
Да, ошибочное взаимодействие иногда необратимо.
Да, потеряем. И потом ценим, когда уже потеряли. Но наступают другие волны, другие энергии, другие события и другие люди. И они нас увлекают уже в другой мир. Мир суеты, беспокойства, тревоги, конкуренции.
Угу.
Вот. А нам необходима простая жизнь и возвышенное мышление. Возвышенное мышление – это мы принимаем положение тех, кто заботится, в первую очередь. И второе – это мы принимаем положение тех, о ком заботятся. И вот не нужно больше ничего. Нужно желать заботиться о других и с благодарностью принимать заботу других людей. Тогда мир станет автоматически лучше.
Ну, то есть сделаем хорошие дела не для галочки, а потому что нужно это делать.
Потому что мы-то рождены для хороших дел. И мы же, когда говорим о хороших делах, то мы это называем как? Мы поговорили по душам, на духовной платформе, на духовном уровне. Мы говорили о хорошем.
Олег, скажите мне, как на духу, вы хоть день по специальности проработали?
Я сделал одну пару обуви.
Где?
На диплом.
А, вот так вот, да?
Да, да.
Сам сделал, да?
Да, собственноручно, да.
А где это было?
Ну, в Хмельницком университете бытовой. Ну, это он сейчас ХТИ, по-моему, Хмельницкий университет. Бытовой технологии, то есть, ну.
А там сделали обувь. А что это за обувь была? Женская, мужская?
Да, это были вьетнамки такие.
Ну. Вьетнамки были?
Да.
Юнисекс практически.
Ну, типа да.
Отучились, взяли диплом и поехали к тёще.
Да.
Ну, как же организация Табхуми, как она родилась,
с чего? Как она родилась?
Приехали, надо с чем-то же заниматься, что-то же делать.
Не, ну, я приехал, я занимался, в принципе, разными видами деятельности, как и все, я пробовал себя во всем, но ненадолго. То есть, ну, поскольку вот я занимался спортом, и как-то мне привилась вот такая, как бы, черта характера, вот я люблю вызовы. Вот, мне не интересно делать то, что уже кто-то сделал. Мне более интересно то, что ну, ни у кого не получилось, но, по моему мнению, есть шанс. Вот, мне всегда это было интересно. Я интересовался каким-то делом, пока не исчерпывал тему в этом, ну, до определенного этапа. Угу. И точно так же в конечном итоге, вот я говорю, что смысл был. Смысл заключался в чем? Найти ту деятельность, которая бы не увеличивала компромисс внутри совести, понимаете? То есть вот когда ты занимаешься каким-то делом, и ты понимаешь, что это несет благо. И длительное время я занимался изучением психологии. Я пытался людям помочь, поскольку видел, что вот именно из-за психологических, скажем, рамок, из-за психологических каких-то ран, люди не могут жить счастливо. И я глубоко углублялся в эту сферу, изучал психологию и проводил тренинги. То есть, ну, приходили люди. Может, слышали, есть такая специальность на Западе, называется мотиватор.
Слышали.
Вот. Ну, это моя специальность. В принципе, я был мотиватор с высшим образованием сапожника. То есть, ну. И когда вот я встречался с людьми, я видел, что у людей вот есть такая тенденция, есть такая склонность все-таки чужие проблемы переложить, вернее, свои проблемы переложить на чужие плечи.
Черния, да?
Да, да. То есть, вот хорошо, вы, пожалуйста, вот вы хорошо все понимаете, вы все хорошо знаете. Вот решите, пожалуйста, за меня вот эти проблемы. Да? То есть не что мне делать, чтобы я это преодолел, а вот что вы мне посоветуете, как мне жить, чтобы этих проблем не было. То есть, ну. И в конечном итоге потихоньку я просто увидел, что сама система устроена так, что она не заботится о психологическом состоянии человека, а она использует человека благодаря психологии. То есть, вся реклама построена на этом, вся наша политика и много-много других вещей, больше это психологическое влияние.
Ну, то есть манипуляция, будем говорить.
Да, манипуляция, да, то есть программирование и манипуляция. Угу. И люди в этом живут, они повседневно, и им просто навязывают определенные зависимости, их побуждают брать кредиты, их побуждают покупать дорогие вещи, их побуждают желать того, что в принципе нам не столь необходимо. То есть, угу. Вот, На самом деле наша жизнь гораздо проще. Мало того, нам гораздо меньше надо для жизни, чем мы за всю свою жизнь накапливаем. Вот. Мы можем посмотреть, что у каждого из нас дома есть огромное количество ненужных вещей, в которых другие нуждаются.
Но мы не отдадим.
Но мы не отдадим, оно лежит там, пылью припадает. Мы не отдадим, конечно, потому что что же это? Я же за это заплатил цену, понимаете?
Олег, ну смотрите, он ребенка возьмем, ну вот он ползать научился. Но да. Он же тянет к себе, попробуй отбери у него игрушку. Нет-нет, мое.
А это мы впитываем с кровью, с молоком и кровью, как говорится.
Вы считаете, что это генетически передается?
Да? Дело в том, что нет, смотрите, вот вопрос, мы как раз вот начинали разговор и разговариваем о вопросах энергии. О, мама, которая вынашивает ребенка, и отец, который зачинает ребенка, они же зачинают их в этом состоянии, в состоянии чувства дефицита, беспокойства я и мое, переживания о будущем своем и того уже ребенка, который внутри, и мысли направлены на одно: я и мое. Это первично.
Ну да, я мне мое, да.
Да. А вот вторичные как бы интересы общества. Но это как раз общество, знаете, однажды была представлена картина, она выглядела так, ну то есть название было «Рай и ад». И на этой картине было изображено, ну фактически отражение, то есть это люди, сидящие вокруг котла с едой.
Угу.
И у каждого из них ложка, но ложка длиннее, чем сама рука.
Ага.
И эта рука привязана к этой ложке.
То есть, либо друг друга ты покормишь,
да,
либо...
Да, то есть, если рай – это когда люди сидят, набирают этой длинной ложкой и кормят соседа. Но поскольку они сидят по кругу, то все едят, они счастливы и довольны.
Ага.
Ад – это картина, которая показывает разорванный рот, потому что туда хотят засунуть ложку себе, там вывихнутые руки, поломанные ложки и многое-многое другое. Понимаете? То есть, вот ну, да. Это, в принципе, наш современный мир. Это вот как раз мы не выполняем свое предназначение. Свое предназначение первично давать заботу, а вторично принимать эту заботу. И в Ведах говорится о том, что один из принципов отношений – это дарить дары и принимать дары. Почему второе – принимать дары? Потому что если мы не принимаем дары, только дарим, мы взращиваем себе гордыню. Мы начинаем думать тогда, что мы Бог.
Слишком высокого мнения становимся.
Да, себе, начинаем, да? Да, да, да. Поэтому мы, когда даем и принимаем, вот воцаряет гармония.
Олег, ну а как же распознать-то человека? Вот человек перед вами стоит, и вот нужно как-то понять, как он, позитивный, негативный. Конечно, есть другие способы для этого, но я знаю, что вы биорезонансным тестированием занимались, да?
Да, да, да. Да, да.
И как вот результат?
Ну, дело в том, что сам по себе человек изначально все хороши, то есть все люди... По
где,
своей
где,
природе.
Где изначально? Это где? В момент изначально, рождения?
Вот, нет, вот смотрите, мы же не являемся телом, мы являемся душой, которая имеет тело. Вот эта душа, она одета в определенные тела. Эти тела разные, это как одежды, да, мы выйдем на улицу, нет у всех людей одетых одинаково. Вот мы есть, в Писании говорится, сад чит ананда виграха, вечно исполнены знания и блаженства. Вот мы частицы Господа, получившие индивидуальность. И вот эта индивидуальность – это наше желание, которое формирует наше тело. Есть такое понимание, как тонкое тело ума, формирующее грубое тело. Изначально, если мы смотрим на человека, то мы должны отделять, понимать, кто есть он по-настоящему, а кто есть его так называемое ложное эго. Ну, фактически сейчас люди все общаются на предмет ложного эго. Ну, мы можем видеть это, когда особенно очень хорошо отражается, это если вы водите автомобиль, выезжаете на дорогу, и там есть запорожцы, жигули, там дальше повыше там какие-то марки, и есть такие серьезные автомобили дутые, такие с дугами, знаете, да. И вот они ведут себя на дороге в соответствии со своей обусловленностью тем автомобилем, который у них есть. Это проявление, автомобиль – это проявление эго хозяина.
Ну, первичное, да.
Да, и вы можете видеть, как ездят, например, на джипах. Для них законы не писаны.
Ну, есть исключения, да.
Ну да, есть исключения, да, сразу приношу извинения. А запорожец, он даже если по правилам едет, то все равно боится.
А зря, правда?
Конечно, да. Ну, тут как сказать, знаете, зря, знаете, вот это как есть история, когда джип сбил телегу с лошадьми.
Не знаю, расскажите.
Они ж ездят как-то так, не особо контролируют. И тут, короче, дед на телеге ехал, и сзади джип, короче, бахнул, телега улетела вместе с дедом и лошадью. Ну, и тут вышли такие дядьки с этого джипа с постриженными головами, подошли к лошади, она там пытается как-то встать, а второй говорит, да, ну, ей ничего не поможет. Пистолет дострелил, короче, лошадь. А к деду подходит и спрашивает, а вы себя как чувствуете? Он говорит, по сравнению с лошадью очень хорошо.
Ну да.
Ну вот где-то так.
Грусть и печаль, конечно.
Да, да, да.
Так, а биорезонанс как здесь можно было применить какой-то?
Биорезонанс в этой ситуации с лошадью?
Ну да.
Ну, вообще биорезонанс, вот смотрите, резонанс и диссонанс – это совпадение вибраций или несовпадение. Вот несовпадение вибраций разрушает, а совпадение вибраций усиливает.
Нет, подождите, нет, вибрации с чем совпадением?
А вот с жизнью, то есть вот есть на планете Земля, все живет, все живое, даже камень живой, представляете?
Да.
Вот все оно живет, дышит и вибрирует. То есть издавая определенные волны. И вот человек, он в этом мире живет тонкой энергией. И эта энергия или совпадает с ним, или он с ней. Тогда идет процесс созидания. Он улучшается. То есть он живет здоровым, счастливым, умным, ну и богатым.
Угу.
И если он, например, не совпадает, то есть входит в диссонанс с окружающим миром, а определенная часть людей, диссонирующих с этим миром, для них даже придумали определенные места. Это тюрьмы и психбольницы. Ну, это ж люди, которые ведут себя не так, как все договорились. То есть они входят в диссонанс с обществом.
Ну да, в прямой.
И поэтому, да, поэтому их что делают?
Убирают, изолируют.
Да, убирают. Да. Вот. Природа, она тоже себя защищает. И когда человек вторгается в эту природу со своим эго, я царь зверей, я повелитель природы, я вообще бог. И тогда он начинает действовать как обезьяна с гранатой, знаете. Вот. Да ей все равно, ей интересно, она подкидывает ее, хохочет, смеется. До тех пор, пока кольцо не отвалится, понимаете? То есть, а потом бабах, ой, я не знаю. Извините. Ну, а смысл? Вот приблизительно где-то так. И поэтому образование людей необходимо побуждать их изучать тонкий мир, окружающий их, духовные энергии, как они функционируют, как они взаимодействуют, как они созидают или разрушают эти энергии. И вот корова, о ней мы, в принципе-то, и разговариваем, вот она является олицетворением, воплощением энергии благости. То есть есть три типа энергии. Это энергия невежества, энергия страсти и энергия благости. И вот мы можем видеть людей с определенными оттенками. Ну, вообще, гремучая смесь считается, это невежество в страсти. Вот, это разрушение, это всегда споры, это всегда подраться, всегда доказать свою правоту самыми примитивными, но на их взгляд самыми эффективными методами, то есть это с помощью силы. Есть просто страсть, это когда просто напор, но все-таки следование определенным правилам. И благость – это просто любовь ко всему, бескорыстие, взаимопонимание, доброта и гармония.
Uh-huh.
И вот корова является родником этих качеств, потому что древние писания определяют корову как не просто животное, а подаренное человечеству. То есть вот если мы видим, люди там имеют кошек, собачек, там много-много других животных, а они взяли их из природы, извлекли, то корова, она была дана полубогами на землю, людям, как дар. И корова без человека жить не может в природе. Вот просто выпустите стадо коров, и оно не выживет, оно погибнет. Потому что корова, она обязательно должна жить с человеком и получать заботу от человека.
То есть дикая корова – это нонсенс, да?
Это исключение.
Это исключение, понял.
Да. Ага. Это исключение, да, да. То есть, если все животные, они по определенным правилам, то это исключение. Это мало того, вот есть несколько классов людей, да, то есть, есть люди рабочие, есть торговцы, есть правители и есть мудрецы, да. Угу. То древние писания корову ставят над всеми этими живыми существами, даже над мудрецами. Почему? Потому что по древним писаниям говорится о том, что в корове заключены все 33 миллиона полубогов в ее теле.
Ну, какой мудрец вместит в себя столько?
Ну, просто каждому свое предназначение. И вот она несет дар людям и считается по древним, опять же, утверждениям древних писаний, что 5 самых ценных продуктов во Вселенной исходят от коровы.
Угу.
И это первое – молоко. Второе – это топлёное масло, или так называемое ги.
Угу.
Дальше у нас йогурт.
Так.
Коровья моча и коровий навоз. Ну, угу. Если с первыми тремя у людей не возникает вообще вопросов, в принципе, где-то кто-то как-то согласен.
Ну да, глобально.
Да, да. То вот с двумя последними у них возникают определенные
вопросы.
Вопросы, да. И вот я вам скажу так, что эти два продукта как раз являются очень, ну как, такими провокационными, потому что, например, вот коровья моча, это в ней воплощено все целительство этого мира. Вот. Если мы говорим, вот, ну, многие слышали про лечение уренотерапии. Но, к сожалению, их нельзя назвать людьми, следующими искусству уренотерапии. Знаете почему?
Почему?
Потому что они не ту мочу пьют.
Боже мой.
Ну, и используют вообще. То есть, вот, в аюрведе, в самой древней науке, о здоровье, вот, как раз уренотерапия основывается строго на моче коровы.
Угу.
Обладает самым сильным очистительным огнем. То есть она способна очистить организм так, как не способна, ну вообще ничто его очистить.
Это тоже, тоже упаренная или какая-то там должна быть? Или ну, свежая?
Есть много, можно делать шарики с глиной упаренной мочи, потом можно кристаллики прямо разбавлять с водой, можно пить прямо парную из-под коровы, ну это уже кому как нравится.
Угу. У вас есть там народ, который вылечился?
Да, у нас постоянно приезжают ребята и взрослые люди, и я могу сказать, что это правда. То есть я человек, который стремится максимально, прежде чем что-то сказать, проверить это, да,
угу.
Увидеть это в действии, если это работает, я могу говорить о том, что так как коровья моча не очищает ничего, то есть способна убирать самые большие сложные проблемы с организмом. Коровий навоз – это не что иное, как тщательно перетертая трава, которую корова питается травой, как ни странно, вот, и только, ну, там зерно еще иногда. Ну, но я имею в виду, что растительное. И, соответственно, вот навоз – это перетертые лекарственные растения. Его называют травяной сбор номер один. Для чего она существует? Она получает, несет в себе самые сильные антисептические свойства. Зола из коровьего навоза – это очень хорошее средство, ну, как порошковое для очистки всего, что вам необходимо, включая посуду там и все остальное. Вот. Сам навоз, он обладает очистительными свойствами в форме, его поджигают, и он дымит, очищает помещение, то есть ну, дым от навоза. Сам навоз также вот, кидают немножечко, он с точки зрения энергетики, он отпугивает и устраняет с любого помещения тонкие сущности в форме духов там, и всех остальных неприятных и враждебных нам сущностей. Вот, такова сила коровы и таковы качества коровы. То есть, вот, и они отображаются в тех продуктах, которые она дает.
Скажите, Олег, а ваша супруга тоже столкнулась с духовным знанием?
Да, конечно. Ну, она как человек, который склонен принимать, ну, скажем так, выбор мужа, угу. Вот, она последовала за мужем и приняла это.
В одной из лекций, которых много у нас на радио, был такой тезисный момент, что мужчина должен найти себе, поставить себе цель и найти себе помощницу в ее достижении. Вы достигли желаемого?
Да, это как раз наставление нашего духовного учителя Чайтани Чандра Чарана Прабу, или ага. В простонародье его называют Хакимов Александр.
Да.
Это наш духовный учитель, и это его фраза. Он говорит, как выбрать жену
да. Для
мужа.
Ну, с точки зрения мужа, да.
С точки зрения мужа нужно ставить высокую, возвышенную цель
угу. И
искать себе помощницу.
Да.
С точки зрения жены, как найти мужа, ищите мужчину с высокой целью и станьте ему помощницей.
И у вас все сложилось.
Да, все по милости духовного учителя, да.
Сначала нужно жениться на миссии. Сначала, а потом найти себе помощницу в этом. Не ищите просто женщину, которая нравится или не нравится, не в этом дело. В этом тоже дело, конечно, должна нравиться. Одно дело нравится, другое дело уметь нравиться. И женщины, которые не нравятся мужчинам, но они умеют нравиться. Они знают, как себя вести, как жить, как служить, как отношения строить. Они умеют. Есть, наоборот, они нравятся, но они не умеют нравиться. И постепенно вы теряете интерес. Женщина – это иллюзия, говорится. Это может быть ловушка для мужчины. Она нравится, а на деле она вам не помогает. И даже мешает.
Олег, на этом мы сегодня закончим нашу передачу. И, соответственно, следующая наша встреча – это будет более развернутая, уже углубленная. Сегодня такое знакомство было. Более развернутая. Разговор о коровах, о важности жизни с ней, взаимодействия с ней, ну и мышление вместе с ней. Это немаловажно.
Спасибо.
Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы встретимся с вами где-то через неделю. До свидания.
Всем спасибо огромное.
Специально для Йога-Радио. Авторский проект Олега Манилюка «Бог, земля, коровы, люди». Глубокие разговоры о матери-корове. Этот и другие проекты вы можете найти на нашем сайте yogaradio.fm.